Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мои коллеги Данила Гальперович, Алексей Горбачев и Алекс Григорьев вот уже 2 года ведем ежедневную хронику войны. Рассказываем вам обо всем, что происходит в Украине, и о том, как мир реагирует на происходящее. Мы, конечно, не думали, что будем вести этот подкаст так долго, потому что никто из нас не предполагал, что война так затянется. Но вот уже завтра, 24 февраля, будет ровно 2 года с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Этот выпуск накануне годовщины мы решили посвятить тому, что стало помимо ракет и дронов основным инструментом агрессии – языку, которым Кремль обосновал и продолжает обосновывать нападение на соседнее государство и убийство мирных жителей. К первой годовщине войны я не только как журналист, но и как филолог составила словарь войны – список слов, которые стали актуальны на фоне происходящего или приобрели какое-то дополнительное значение. В этом выпуске подкаста мы расскажем о 6 таких словах и выражениях. Война, или как ее назвали в России, специальная военная операция, началась с формулировки «денацификация» и «демилитаризация». Именно так Владимир Путин сформулировал цели нападения на Украину. Что такое денацификация, поначалу никто толком не понял. Это, в общем, не очень понятно и 2 года спустя. Ведь в исторических словарях у этого слова совсем другое значение, не то, которое вложил в это слово Путин. В любом случае, этот обновленный российской пропагандой термин стал одним из главных обоснований вооруженной агрессии.
Попробуйте несколько раз быстро произнести фразу «денацификатор денацифицировал». Не очень легко, правда? Не говоря уже о том, что не очень понятно, о чем речь. Что это за денацификация такая? И как она стала одним из главных слов в словаре войны России против Украины? Сам термин «денацификация», конечно, был известен и до февраля 22 года. Его даже можно найти в российских словарях. И совсем не в том значении, в котором его употребил Путин. Денацификация – это мероприятие, направленное на искоренение нацизма в Германии после ее поражения во Второй мировой войне, говорит нам толковый словарь иностранных слов под редакцией известного российского лингвиста Леонида Крысина. Слово это употреблялось нечасто, только в конкретном историческом контексте, так что трудностей в понимании и произнесении не вызывало. Однако Владимир Путин придумал для него новое значение. 24 февраля, объявляя о начале войны или в российской терминологии спецоперации, российский президент заявил, что ее главные цели – денацификация и демилитаризация Украины. После этого на государственных каналах стали появляться целые сюжеты, посвященные термину денацификация. Зрителю надо было разъяснить, что это означает и почему это важно. На Первом канале один из таких репортажей так и назвали о новом наполнении термина, который появился после разгрома Гитлера советскими войсками. Репортер начинал свой материал такими словами. Устроители этого шабаша, очевидно, вдохновлялись кинохроникой Третьего Рейха. Вы видите сборище членов неонацистского ордена Центурия со связями с Азовом. Орден активно вербует новых членов в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В сети достаточно фотографий, которые показывают, насколько разрослась эта раковая опухоль. Конец цитаты. Далее в репортаже шла речь о том, как Украина оказалась буквально нашпигована кровожадными нацистами, которых активно поддерживает Запад. Вероятно, по предположению авторов, зрителю после просмотренного оставалось сделать только один вывод. Украину надо срочно денацифицировать. Однако на самом деле термин, как сейчас говорят, не зашел. Кремль проводил закрытые опросы, в ходе которых выяснилось, что люди не понимают значение термина денацификация и не могут его выговорить. Сразу после этого слово практически исчезло из эфиров. Для сравнения, на Первом канале в первую неделю войны слова демилитаризация и денацификация использовались 38 раз, во вторую неделю только 12. Это подтвердили и уличные опросы, проведенные телеканалом в настоящее время. Многие прохожие отвечали словами «бред», «не понимаю» или и вовсе путали ее с идентификацией.
Не знаю. Не знаю, правда. Можете сказать, что это?
Нет, интересно то, что вы об этом думаете.
Нет, я не знаю, даже первое слово. Могу сказать, что не первый раз, но второй раз слышу, например.
Ой, не знаю, не понимаю.
Что такое идентификация, по вашему мнению?
Идентификация?
Денацификация.
Я не знаю таких слов.
Таким образом, пустое слово отразило пустоту явления. Сам язык, независимо от тех, кто хотел бы им управлять, обнажил природу этой войны, отсутствие какого бы то ни было реального повода для нападения.
В свою очередь, в соцсетях одним из основных пропагандистских клише, оправдывающих войну с самого начала, стал вопрос мем «Где вы были 8 лет?». Именно эта фраза шла в ход всякий раз, когда звучали антивоенные заявления. Но откуда этот вопрос вообще взялся? Рассказываем и об источнике, и о том, как называется этот прием.
Всем вам хорошо знакомо сленговое слово «шестерка», а с некоторых пор в российском политическом жаргоне появились еще и «восьмерки», так называют блогеров, которые на антивоенные заявления отвечают словами «А где вы были 8 лет?». Слово «восьмерка» в значении «сторонник войны», «пропагандист», «любитель вопроса про 8 лет» заметили участники группы «Словарь перемен» в Фейсбуке. Действительно, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину эта фраза «мем» стала одной из самых частотных в российской пропаганде. Она появлялась буквально под каждым постом, содержащим критику, неприятие войны или возмущение происходящим. Как будто все как по команде начали произносить одни и те же слова. Главный источник этого пропагандистского клише – выступление Владимира Путина 24 февраля 2022 года.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Значение фразы «Где вы были 8 лет» сводится к следующему утверждению. Те, кто сейчас выступает против войны, лицемеры, так как до этого они 8 лет не замечали, как украинцы в Донбассе убивали мирное население. Однако на самом деле лицемерие и подмена понятий заключены как раз в самой этой фразе. Давайте разберемся, почему она стала предметом насмешек и поводом для многочисленных пародий. Во-первых, сам этот прием, как отмечает социальный антрополог Александра Архипова, не что иное, как аргументация маленького ребенка в духе «А Петя первый начал». В каком-то смысле это «whataboutism» или «как насчетизм», когда реальная дискуссия уводится в сторону с помощью подмены. «Война, говорите, а как насчет детей Донбасса?». Во-вторых, это не просто уход в сторону. Все в этой фразе построено на ложных утверждениях. Те, кому она адресована, прекрасно помнят, что они делали и говорили 8 лет назад. Они как раз и выступали против войны в Донбассе, против российского вторжения в этот украинский регион и против убийства мирных жителей. В Москве и других российских городах проходили марши мира, организаторами которых в том числе были Борис Немцов и Алексей Навальный, о судьбе которых нам хорошо известно. Издание «Инсайдер» в памятке о том, как отвечать на вопрос про 8 лет, напоминает, 90% смертей мирных жителей Донбасса в конфликте приходится на 14-15 годы, когда Кремль направлял в зону конфликта наемников из частных военных компаний, а иногда и целые воинские соединения, в частности, военнослужащих 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска. После 2015 года число погибших в этом регионе мирных жителей год от года уменьшалось. Уже в 2017 году счет шел на десятки, а потом и на единицы. И погибали люди в основном от мин и не разорвавшихся снарядов. Утверждение о том, что жители Донбасса подвергались геноциду, не выдерживает никакой критики. Это доказали многие независимые исследователи, опираясь на статистику и свидетельства. К такому выводу, в числе прочих, пришел и первый в России факт-чекинговый портал «Проверено». Журналисты заключают, ничего из того, к чему апеллировали российские политики, просто не подходит под юридически оформленное и общепринятое определение геноцида. Таким образом, вопрос «Где вы были 8 лет?» можно считать исключительно манипулятивным приемом. По итогам независимого конкурса он вошел в тройку главных выражений 2022 года.
Одним из главных пропагандистских приемов, несущих конструкции российского новояза, стали эвфемизмы. Так называют слова и выражения, которые заменяют или попросту прячут прямые наименования. Не война, а специальная военная операция. Не отступление, а перегруппировка. Не захват территории, а освобождение. Одним из самых циничных замен такого рода стало выражение удара высокоточных ракет, которое российское военное руководство всякий раз пускало в ход, когда Россия наносила удары именно по мирным целям. Строго говоря, высокоточные удары – это уже даже не эвфемизм, это пропагандистское антислово, выражение из параллельной реальности.
С начала войны пользователи соцсетей не раз выкладывали на своей странице знаменитую цитату из книги 1984 Джорджа Оруэлла: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». Как известно, это три партийных лозунга, основанных на понятии двоемыслия, принципа идеологической обработки, согласно которому человек может принять два противоречащих друг другу убеждения. Двоемыслие, сказано в постулатах, это непрерывная цепь побед над собственной памятью и покорение действительности. Российский антисловарь войны действительно очень похож на словарь из мира старшего брата. Все обозначения в нем расходятся с действительностью, которую мы видим, и обозначают нечто противоположное. Один из самых ярких примеров – выражение «высокоточные удары» или «удары высокоточных ракет», которые как мантру повторяют с начала войны и представители Минобороны, и президенты, и российские медиа. В первые две недели войны это выражение упоминалось в новостях трех главных российских телеканалов более 100 раз. Его частота не снизилась и после, а в какие-то моменты даже возросла, например, после недавних массированных ударов по территории Украины. Под ударами высокоточных ракет или высокоточного оружия в Минобороны подразумевают ювелирную точность ударов, которые якобы уничтожают военные инфраструктурные объекты, но ни в коем случае не задевают людей. Однако интенсивность употребления этой конструкции возрастает именно тогда, когда в Украине от ударов российских ракет гибнут мирные люди. Об использовании высокоточного оружия российские власти заявляли, например, после удара по торговому центру в Кременчуге. Версии по поводу этой атаки в российских медиа звучали противоречивые. То говорили, что ударили по центру, но он давно не работал, то говорили, что ударили по ангарам с оружием. Но налицо было одно – от высокоточного удара погибли люди. Жертвой высокоточной ракеты стала и 4-летняя Лиза из Винницы, которую мама везла по улице в коляске. В официальном российском сообщении при этом говорилось: удар высокоточных ракет морского базирования «Калибр» по дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков. Конец цитаты. Еще одна девочка, младенец Кира Глодон, погибла от удара высокоточной ракеты в Одессе в конце апреля. Вместе с ней погибли ее мама и бабушка. Фактически вся семья. Выжил только отец, который в этот момент вышел за покупками. В Минобороны сообщали: высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования Воздушно-космических сил России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. Конец цитаты. Прилетела высокоточная ракета и на вокзал в Краматорске, где люди ждали поездов. Весь мир с ужасом смотрел на фото окровавленной детской игрушки, а генерал-майор Игорь Коношенков сообщал: российская армия высокоточными ударами поразила военные объекты вооруженных сил Украины. Примеры можно приводить бесконечно, но и уже приведенных достаточно, чтобы понять. Выражение «удары высокоточных ракет» стало синонимом совершенно противоположного – беспорядочных, жестоких обстрелов, которые ведутся по всему подряд и в результате которых гибнут мирные жители. Хотя вообще-то высокоточное оружие предназначено для того, чтобы прицельно бить по избранным целям, не задевая гражданские объекты. Кстати, сам этот термин изначально активно использовался в США, но после операции «Буря в пустыне» в 1991 году вышел за пределы американского жаргона. В российском политическом дискурсе это выражение появлялось и до войны с Украиной. Путин не раз заявлял, например, что российское высокоточное оружие прекрасно зарекомендовало себя в Сирии. По данным базирующейся в Лондоне правозащиты группы «Сирийский наблюдательный центр по правам человека», от российских высокоточных ударов в Сирии погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей. Что же касается недавних ударов по Украине, то они вообще пришлись в основном на гражданскую инфраструктуру. То есть в военном смысле были потрачены впустую. Об этом говорят эксперты Американского института изучения войны и издания «Нью-Йорк Таймс». В свою очередь Forbes отмечает, что Россия могла потратить на массированный обстрел Украины 10 октября от 400 до 700 миллионов долларов.
Одной из главных черт языка этой войны стало превращение имен собственных в нарицательные. Именно таким словом стала Буча, название города в Киевской области, где во время российской оккупации происходили массовые пытки, изнасилования, грабежи и убийства мирных жителей. В отчете организации Human Rights Watch за 2022 год отмечалось, что насилие стало устойчивой практикой российских войск на оккупированных территориях. За почти месяц российской оккупации в Буче и окрестностях были убиты более 1000 мирных жителей. Большинство, около 650 человек, по данным полиции Украины, российские военные просто застрелили. Слово «Буча» стало известно во всем мире.
Если вы попробуете поискать в Гугле информацию о происхождении названия Буча, то найдете множество практически одинаковых сообщений на разных российских патриотических ресурсах. Как будто кто-то выдал им всем методичку, что написать о Буче. Вот смотрите. Заголовок информационного агентства «Ньюсфронт» – «Буча, Бутчер, Мясник. Генеральный замысел». В сообщении идет речь о том, как Вашингтонский обком инсценировал массовое убийство в Буче. Все для того, чтобы замылить шумиху о реальных зверствах нацбатов над мирным населением. А вот цитата из эфира российского пропагандиста Владимира Соловьева. «А Буча – это от слова «butcher» – «мясник» – удачное созвучие. То есть понятно, что за этим стоят британские специалисты». Конец цитаты. Ему вторил и политолог-пропагандист Сергей Марков. «Фейк о зверствах армии России в Буче делали англоязычные люди. Это видно по выбору названия. Буча – слово на английском языке, означает «мясник» – «butcher». Именно мясником назвал Байден Путина, когда хотел назвать его военным преступником», – сказал Марков. Еще одна цитата с сайта «Военное обозрение». «Самое мерзкое в этой театральной постановке, что чувствительная публика, целевая аудитория, так сказать, уже отреагировала. В этом особую помощь оказала созвучие имени городка Буча с английским «butcher» – «мясник». Очень символическое совпадение, не правда ли?» Совпадение действительно впечатляет. Одна и та же цитата появилась на всех пропагандистских ресурсах в одно и то же время. Таким образом, в России фактически придумали конспирологическую теорию и подкрепили ее фейковыми лингвистическими изысканиями в стиле Михаила Задорнова. Все для того, чтобы скрыть правду о событиях в Буче. Сам же этот топоним во многих языках стал нарицательным. В каком бы контексте оно ни произносилось, слово «Буча» мгновенно вызывает ассоциации с массовыми убийствами и пытками, с кошмаром, который пришлось пережить людям и который увидел весь мир. Не случайно топоним «Буча» вошел в десятку главных слов-символов 2022 года по версии российского конкурса «Слово года».
Еще одним словом-символом войны стал пропагандистский термин «дискредитация армии». Только за первый год войны в российские суды поступило более 6 тысяч протоколов по этой статье, подсчитало издание «Медиазона». Примерно треть дел о дискредитации армии была возбуждена за посты в соцсетях. Среди лидеров по количеству дел, заведенных по этой статье, Москва, Петербург и Краснодарский край. Причем задерживали и штрафовали людей за самые странные нарушения. Например, за крики на автобусной остановке, пересказ сна или включение песни во время новогоднего обращения Путина.
Словосочетание «дискредитация армии» признали главным в категории «антиязык» эксперты независимого конкурса «Слово года». Действительно, этот оборот стал универсальным предлогом для задержания и арестов тех, кто выступает с антивоенными лозунгами. Статья о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации появилась 4 марта 2022 года, то есть в самом начале войны. С тех пор, как дискредитацию стали трактовать что угодно, я не случайно вспомнила про белый лист. Например, 14 марта в Новосибирске полицейские задержали мужчину, который якобы совершал противоправные действия. Держал в руках пустой листок бумаги. Днем ранее за такое же преступление задержали жительницу Нижнего Новгорода. Таким образом, российские правоохранительные органы буквально воссоздали известный советский анекдот о том, как Рабинович разбрасывал на Красной площади пустые листы. Задержали его сотрудники и спрашивают: «Ты что там делал? Листовки разбрасывал. А почему пустые? А что там писать?» И так все ясно. За 8 месяцев войны, с марта по октябрь включительно, в российские суды поступило около 5000 дел о дискредитации армии. Поводы были самые разные. Россиян штрафовали за пикеты с книгой Толстого «Война и мир», за исполнение украинских песен, антивоенные надписи в туалете или даже за пересказ в сторис сна с участием Владимира Зеленского. Как дискредитация армии расценивались призывы к миру или, например, плакат с заповедью «Не убий». А лидера ДДТ оштрафовали по той же статье за слова «Родина это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать». Те, кто следил за этим процессом, гадали, ведь если эта цитата неправомерна, получается, что родина в глазах российских чиновников все-таки то самое место? Словосочетание «дискредитация армии» превратилось в кафкианский мем, стало синонимом абсурдности обвинения и синонимом саморазоблачения. Ведь если заповедь «не убий» дискредитирует армию, получается, что армия за убийство. Дискредитация армии стала безупречным примером пропаганды пропагандистского новояза, создающего свой параллельный мир, в котором даже глагол «сесть» уже немногозначен. Геннадий сел за рисование, а Иннокентий – за статью. Такие дни теперь настали. За что угодно можно сесть.
Массовые репрессии называют одним из признаков расизма. Этот термин используется рядом исследователей, политиков и журналистов для описания идеологии социальных практик и политического режима России с приходом к власти Владимира Путина. Определение Википедии. Расизм подчеркивает агрессивный характер политического строя, экспансионистскую внешнюю политику, ультранационализм, культ личности и шовинизм. Интересно, что этот термин был известен и раньше, однако широко стал использоваться именно после начала полномасштабной войны России против Украины и приобрел международное звучание.
В апреле 2022 года в газете «Нью-Йорк Таймс» вышла статья американского историка Тимоти Снайдера о новом слове, которое запустило в широкое употребление «Война России против Украины». Снайдер писал о слове «расизм» в его современном значении и звучании. В своей колонке Тимоти Снайдер поясняет транслитерацию этого слова. По его словам, писать его следует именно так, через «ю», потому что в такой транслитерации все части слова наиболее точно отражают его суть. «Рас» указывает на Россию, «изм» — на политику, а «ашизм» — на крайне правых. Снайдер не единственный, кто заметил, что слово «расизм» стало появляться именно в международном медийном дискурсе. В финской газете «Ilta Sanomat» примерно в то же время появилась большая статья, посвященная новому термину. Ее автор пишет: «Продвигаемая Владимиром Путиным идеология русского мира с войной в Украине запустила свое собственное слово «расизм», для которого пока нет устоявшегося финского перевода. Человека, поддерживающего империалистическую великоросскую идеологию, считает автор, можно было бы называть «руссистом», «руссисти». Таким образом, первый слог, написанный с двумя «с», отличал бы это слово от термина «руссисти», «руссист», который традиционно относится к исследователям русского языка. Кстати, об идеологии именно русизма, не расизма, и ее опасности предупреждал еще в 1995 году в разгар Первой Чеченской войны чеченский лидер Джохар Дудаев. Термину «расизм» посвятил большую статью эстонский политолог Кармо Тюер. Однако, по его мнению, расизм не имеет ничего общего со словосочетанием «русский фашизм». Расизм, считает Кармо Тюер, это странная особая форма расизма, которая, как и геополитика, не оставляет людям свободы выбора и определяет чью-то большую или меньшую ценность. Чистый расизм для широкого потребления говорит в основном о цвете кожи, а российская версия расизм – о принадлежности к русскому миру. В свою очередь, эстонский этнолог и антрополог Аймар Венцель отмечает, что сейчас термин расизм буквально ворвался в академический язык. Расизму посвящают лекции, конференции и семинары. Один из таких семинаров прошел в конце июня под названием «Расизм. Является ли Россия фашистской?». Мероприятие организовали Канадский институт украинских исследований и Германо Украинская комиссия историков. А корреспондент агентства «Укринформ» в странах Балтии Олег Кудрин даже готовится выпустить книгу под названием «Путеводитель по расизму-путинизму». Более того, в Википедии появилась статья о расизме, переведенная на 25 языков, среди которых английский, польский, испанский, турецкий и иврит. Статьи о расизме в русской Википедии при этом долгое время не было. В итоге она появилась, однако сейчас содержит пометку: создание страницы в русскоязычной Википедии было сопряжено с многократными удалениями и восстановлениями. Определение Википедии гласит: расизм – это разновидность тоталитарной фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики России, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств. Часто обозначается штампом собирания земель русских и опирается на местный коллаборационизм. Интересно, что слово «расизм» было зафиксировано корпусом украинского языка еще 10 лет назад, в 2013 году. Все эти годы оно употреблялось в основном украинцами и только в прошлом году приобрело мировую известность. Но, что еще важнее, это изначально негативно окрашенное слово как бы вышло за границы экспрессивной лексики и стало употребляться нейтрально в украинских медиа, просто как обозначение российских военных – расисты обстреляли такие-то города – а в международном дискурсе как новый термин, обозначающий идеологию современной России.
Расизм, могилизация, гробовые, смертономика и многие другие неологизмы войны вы можете найти посвященные этим словам в видеовыпуске на нашем сайте и на наших платформах в соцсетях, набрав в поиске «Словарь войны». Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Я, Ксения Туркова, с вами прощаюсь до следующей недели. И напоминаю, что вы можете слушать нас не только на нашем сайте, но и на Google и Apple платформах, а также в приложении «Эхо». До встречи!